Приветствую, дорогие радиослушатели! В эфире актуальное интервью «Общество», цикл передач о финансовой грамотности. У нас в гостях Ольга Игнатьева, эксперт в области финансов, планирования и инвестиций, практик, тренер, создатель авторских методик по развитию финансового мышления. Ольга, добрый день.
Добрый день, Андрей.
Сегодня мы договорились поговорить о бюджете. Что такое бюджет? Как сделать так, чтобы у нас водились денежки в кармане?
Да. В прошлый раз мы начали наш цикл с темы, что такое финансовая грамотность, как можно ее повышать, для чего она нужна. И сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно вести учет доходов и расходов, что такое бюджет, почему это важно, почему это основа, почему это фундамент. Посмотрите. У нас с вами, скажем так, условно мы можем разделить финансовое наше состояние, степень финансового благополучия на 4 таких больших этапа, да, больших ступени. Самая первая ступень, самая нижняя, это когда человек живет с долгами. Что это значит? С точки зрения бюджета это означает, что у человека расходов больше, чем доходов. На жизнь ему не хватает. И ему приходится деньги занимать, кредитоваться. То есть это первая ступень, минусовая. Конечно, с этой ступени надо будет уходить. Как это делать более подробно, мы прямо посвятим отдельную передачу, следующую передачу, которую проанонсируем в конце. А сейчас давайте посмотрим, что же следующая ступень. То есть когда у нас, наконец-то, равновесие наступает, что это значит? Мы избавляемся от долгов, мы уходим от кредитов, да, то есть рассчитываемся, либо другим способом решаем все эти вопросы, то мы с вами переходим на ступень, которая называется финансовое равновесие. Но вот эта ступень, она тоже, если грамотный специалист с вами общается, то он называет неустойчивое финансовое равновесие. Почему? Потому что у нас в жизни есть такое правило, у нас гарантированы расходы, но не гарантированы доходы. И любой форс-мажор, к сожалению, там колесо пробило, машинка стиральная сломалась. Если у нас вот эта ступень финансовое равновесие, то у нас только-только хватает. Вот сколько мы зарабатываем, столько мы и тратим. И если вдруг какой-то форс-мажорный расход у нас приходит в нашей жизни, то мы скатываемся куда? Снова на ступеньку первую, снова в долги. То есть для того, чтобы заменить колесо или что-то наладить, нам приходится снова брать кредит. Поэтому мы называем неустойчивое финансовое равновесие, потому что на этой ступени, какой бы она ни была приятной после долгов, правда? Вот люди, когда приходят, когда вот эта задача решена с долгами, когда наконец-то человек ко мне приходит на консультацию, бывают даже слезы радости, когда ты живешь без долгов. Вот это чувство свободы от каких-то обязательств, которые тяготеют. Это здорово, но необходимо двигаться дальше, чтобы с этой второй ступени вдруг не свалиться снова на первую, что бывает часто. А следующая, третья ступень, она подразумевает, что у нас уже есть некая подушка безопасности, какой-то резервный капитал, хотя бы начальный. Для чего это важно? Для того, чтобы как раз справляться с вот такими ситуациями форс-мажорными и чувствовать, в принципе, себя более комфортно. Согласны? Ну вот представьте сейчас, может быть, у вас она есть, если нет, просто представьте, что у вас, во-первых, нет никаких долгов, что вы живете по средствам, во-вторых, у вас есть запас денег. Комфортное ощущение, согласитесь?
Безусловно.
Безусловно. Я скажу, что у нас самое финансово грамотное население, как это ни удивительно, это пенсионеры, потому что это люди, старшее поколение, которые привыкли жить без долгов, в то время, когда они работали, еще и кредитов не было, в принципе. Они привыкли жить по средствам, и они привыкли откладывать. Как бы тяжело ни было, какие бы ни были маленькие пенсии, очень часто именно у пенсионеров есть подушка безопасности.
Восхищение вызывают родители, которые умудрялись даже в 90-е годы, в сложные годы, содержать нас, вот детей, да, допустим. И я про себя вот лично, про свой пример вспоминаю. И еще каким-то образом откладывать там на квартиру, покупать квартиры в то время, да. Это было, кажется, немыслимым. Ну, то есть и только для тех это было мыслимым, кто в коммерцию ушел. А они остались работать на предприятии. предприятиях, на которых работали в советские годы, и тем не менее умудрялись, ну, где-то вот хозяйством личным, где-то еще чем-то. И я всегда поражался этой способности, и их же ведь финансовой грамотности никто не обучал. Это какая-то житейская мудрость
была. Их обучала сама жизнь. Правда? Да. Точно так же, как сейчас, вот вы знаете, это удивительно, но бизнесмены, у которых бывают большие доходы, они менее ответственно ведут себя с деньгами, потому что им кажется, что всегда они где-то перекроются, какие-то новые большие доходы придут. Люди, которые живут на фиксированную зарплату в найме, более грамотно себя ведут, потому что они точно знают, какая у них зарплата, и они умеют ее правильно распределять и даже с нее откладывать. Это факт.
Ну да, надо отметить, наверное, что менее склонны к риску люди, которые стабильно находятся в рамках определенного вот финансового бюджета. Да.
Да, это так. И поэтому третья ступень – это когда уже у человека есть какой-то, скажем так, финансовый запас, подушка безопасности, резервный капитал. И есть еще четвертая ступень. Это когда уже есть такой запас, капитал, который работает и дает прибыль, процент. То есть человек может работать, зарабатывать активно, да, то есть на работе, в бизнесе, но при этом у него есть капитал, который параллельно работает и тоже дает процент. И вершина вот этой вот финансовой лестницы – это как раз то, к чему многие сейчас стремятся, у более молодого поколения это на слуху, это получение пассивного дохода в таком размере, чтобы он полностью мог обеспечивать. Угу. То есть такой пассивный доход, когда вы знаете, что вы уже не зависите от работы, вы уже проживете на эти деньги, на проценты, вы уже не зависите от каких-то кризисов, от конкуренции и так далее, от родных. Вам не нужно ждать от них поддержки, что у вас, вас поддерживает ваш капитал, да, то есть это вершина финансового благополучия. И вот для того, чтобы подняться по вот этой финансовой лестнице туда наверх, к состоянию финансовой свободы, защищенности, необходимо первое, с чего начинать. Это надо правильно понимать, как вести бюджет, что это в себя включает. И вот давайте об этом поговорим.
Давайте поговорим. И, ну, доходы, расходы,
да.
Это понятно. Что еще в себя включает?
Ну, бюджет? Вот я скажу, что, оказывается, не всем понятно.
Так.
Большинство людей, с которыми я начинаю работать как консультант, а я за свою деятельность, это десятки тысяч людей. И это люди не только в Иркутске, это вся Россия, и это даже другие страны. И я скажу, что люди практически везде одинаковые. Очень многие не знают, сколько они зарабатывают и сколько тратят. Вот такая интересная история. Если у человека фиксированный заработок, там все понятно. Если не фиксированный, многие понятия не имеют. И когда я первое задание даю, считайте расходы, сколько вы расходуете. Проходит неделя, человек посчитал, и обратная связь такая. Это что, мы за неделю потратили 80 тысяч? Я говорю, ну я поздравляю, у вас хороший доход, если вы такие деньги за неделю тратите, все хорошо. Ну, то есть это очень важно. Вы знаете, здесь вот управление деньгами есть, заложено прямо вот в поговорках наших. Угу. Копейка рубль бережет, не считает нищета. То есть это очень большой смысл есть вот в этих пословицах и поговорках, что необходимо считать, сколько денег вы зарабатываете, сколько денег вы тратите и на что. И когда вы начинаете вести этот учет, это будет необыкновенно интересно, во-первых, это позволит вам управлять деньгами. Вы не можете управлять чем-то, что вам не подвластно. Вот для того, чтобы управлять финансовыми потоками, вы должны считать расходы и доходы. Обязательно это делать. Я сажусь в самолет, со мной перед вылетом в бизнес-зале сидит мужчина, бизнесмен, видно по нему, по аксессуарам, по одежде, очень состоятельный. Он садится в самолете в бизнес-зал, и он вносит свои расходы, то, что он там попил кофе, да, то есть он вносит, я смотрю, что у него программа специальная, где он это фиксирует. Вы думаете, у него нет этих $20? Для него это большая сумма? Точно нет. Это культура. Он поэтому и богат, что это его культура, и она уже настолько вошла в жизнь, что он по-другому уже не мыслит. Как вести учет? Давайте затронем эту тему. Как правильно вести учет? есть на сегодня специальные программы. Если вы пользуетесь картами, если вы рассчитываетесь картами, там есть анализ уже, вы оттуда можете брать информацию. Если у вас есть какая-то часть наличными, я рекомендую CoinKeeper, очень хорошая программа, которая себя зарекомендовала много лет. Много лет у меня ею пользуется, она достаточно простая, ей просто обучиться. Даже элементарная, если у вас нет большого ряда покупок каждый день, ну, как хотите, вы можете просто фиксировать себе, записать в электронном виде, в Excel-таблице, на листочке, в блокноте. Со временем я поняла, что здесь не так важно, как вы это делаете, как важно, чтобы вы это делали. Найдите способ, который будет работать для вас. Для каждого что-то свое, более близко. Но вам необходимо, чтобы вы это делали. То есть, во-первых, вы считаете ежемесячно свои доходы и расходы, и раз в месяц анализируете, подводите к своим целям глобальным, да, то есть, а что вы хотите. Всегда согласен, Андрей, что это так, когда у нас есть какая-то цель конкретная, когда мы эту цель держим в голове, если она нас греет, то мы к ней начинаем двигаться.
Да, конечно.
То есть, и вот эта цель, она становится целью, когда мы ее, как говорится, взвесили, измерили. Если я говорю, что просто я люблю путешествовать, да, то это не цель, это как мечта, это как намерение. А если я говорю, что я хочу съездить в Австралию, там съездить с семьей, отдохнуть какой-то конкретный период, я хочу там побывать в опере, я хочу поплавать на барьерном рифе, понырять, да, то есть по побережью проехать, там пляжи посмотреть, у меня начинает складываться картина, и я могу ее просчитать. Я уже смотрю, сколько стоят билеты, как можно долететь, где там можно селиться, какие есть экскурсии, да, то есть куда мы можем сходить. Вот это уже цель. То есть у нее появляется конкретика какая-то.
Измеримая какая-то.
Да, измеримая.
Показатели.
Правильно. Вот у меня знакомая, она мечтала съездить на Камчатку много лет. И только когда мы сели, она конкретно посмотрела, как туда доехать, что там есть, какие экскурсии. Все тут же сложилось, буквально тем же летом у нее состоялась поездка на Камчатку, которой она была очень довольна. Когда мы работаем с бюджетом, то нам необходимо понимать, что если мы будем продолжать жить вот в этой реальности, что заработали, то потратили. Да? Помните знаменитую кинокартину нашу «Джентльмены удачи», когда герой говорит, да, то есть украл, сел в тюрьму, вышел, украл, сел в тюрьму. Это то, что Роберт Киосаки называл «крысиные бега». То есть наша жизнь кардинально не меняется. У вас может расти доход, но если у вас также, соответственно, растет расход тут же, практически вы остаетесь там же, где и были. Кардинально жизнь меняется, когда у вас появляется что? Какая-то дельта, какая-то часть денег, которую вы не тратите. И мне очень понравилось, как это назвал Джош Клейсон, также это называет Роберт Киосаки, оставить себе эти деньги, оставить себе. Нам кажется, что мы себя любим, когда мы получаем деньги, идем и что-то покупаем. И все деньги тратим, что в этом выражается любовь к себе. Оказывается, нет. Мы все деньги раздаем другим людям. Мы любим себя, когда какую-то часть мы оставляем себе. И очень важное правило – это первое, что мы делаем, не по остаточному принципу. Вначале, когда мы получаем деньги, мы какую-то часть, рекомендуется 10%. Мы оставляем себе, любимым, а остальное уже всем раздаем. И тогда жизнь начинает меняться. Поверьте, вы прямо это увидите. У вас и денег больше станет, и приходить их больше будет.
Ну, есть еще одно такое правило, что ли, да, которое бытует в обществе, оно гласит, что доходы должны расти. То есть я больше зарабатываю. Мне кажется, это ловушка, потому что чем больше доходов, тем расходов, как правило, у людей тоже становится больше.
Я скажу здесь, это хорошо, если доходы растут. Если человек в этот момент уже финансово грамотный, мы все стремимся увеличивать доходы, даже просто по той причине, посмотрите, какая инфляция у нас. Если наши доходы не будут расти, они рублевые, ты согласен, Андрей, что в итоге, в результате мы на самом деле с года в год мы становимся беднее, потому что мы все меньше и меньше можем купить чего-то на эти деньги. Надо стремиться, чтобы доходы росли, но при этом абсолютно прав ты, что необходимо держать в узде расходы, потому что это ловушка, да. Когда растут доходы, и растут параллельно расходы. Это приводит в итоге к тому, что у человека может оказаться минус еще больше, чем был раньше. Да, то есть еще такая вот яма может финансовая возникнуть.
В заключение сегодняшней темы, темы бюджетирования доходов-расходов, хочется спросить, есть ли какая-то формула богатства? Она существует?
Да, конечно. В свое время, когда я ее узнала, она меня поразила, показалась такой какой-то даже в чем-то нереальной. И давайте сейчас мы раскроем вам формулу богатства. Это очень интересно. То есть это правило, которым пользуются богатые люди, и оно гарантированно приводит к тому, что у вас становится денег больше. Проверено много-много раз. В чем заключается? Да, мы с вами пришли к тому, что первое, надо необходимо вести учет доходов и расходов. Второе, надо планировать расходы и стараться не тратить все, какую-то часть откладывать. И формула богатства как раз о том, какую часть и куда мы откладываем, как мы распределяем. Когда привычная модель, да, то есть человек с мышлением бедняка, он тратит все на жизнь. Что мы называем жизнью? Питание, какие-то ЖКХ, транспорт, да, то есть одежда, все необходимые расходы, которые у нас есть в течение месяца. Вот это мы называем жизнью. И часто человеку приходится тратить все, а иногда и не хватает на жизнь. Это так и называется, не хватает на жизнь, да, и вот тогда он берет какие-то кредиты. Человек с мышлением богатого, он какую-то часть денег. И с этого начинается распределение. Отправляет, во-первых, как бы это ни было неожиданно, на благотворительность. Это имеет очень много смыслов. Когда мы часть своего дохода отправляем на благотворительность. Само вот это слово «благотворительность», да, то есть это благодарность за то, что нам жизнь дала. Вот жизнь дала тебе какой-то доход, Андрей. И ты берешь, ну, как бы по формуле богатства в идеале, да, как мы к этому приходим со временем, это 10% дохода. Неважно, какая бы это ни была сумма, вот 10% дохода ты отдаешь на благотворительность. И очень важно, что это именно не только делами, да, не только там какие-то вещи там мы отдаем старые, а именно деньгами. Еще 10% у нас идет на создание подушки безопасности, то, о чем мы с вами говорили. Подушка безопасности, которая греет нам душу, мы понимаем, что мы защищены. Да, то есть, и если какой-то форс-мажор, это ближние деньги, мы их никуда далеко не уносим, они у нас всегда рядом. И, в принципе, нам достаточно где-то со временем сформировать это наш доход 3, 4, 5, 6 месяцев по-разному, вот кому как комфортно. То есть мы откладываем по 10%, и вот когда у нас такая сумма получается, там 3, 4, 5, 6 месяцев нашего дохода, вот как бы подушка есть, уже мы хорошо живем. А следующее в классике – это страхование жизни. Это очень важно для тех, кто имеет каких-то людей, от него зависящих, правда? Кормилец в семье, когда мы знаем, что у нас есть люди, которые от нас зависят финансово в жизни. Это важно для себя иногда. Страхование включает для нас какие-то выплаты, если что-то происходит, какое-то заболевание, какой-то случай. Следующее, то есть и каждый вот этот наш бассейн, да, то есть это 10%. То есть 10% благотворительность, 10% подушка безопасности, 10% на страхование, еще 10% это наш уже резервный капитал, который работает, мы его в инвестиции направляем, чтобы потом он нас содержал со временем, еще 10% на развитие, либо нам приходится на долги тратить эти деньги, да, то есть на погашение, и оставшиеся 50% это жизнь. Когда я увидела эту формулу, я думаю, как же так, как же жить на 50% того, что ты зарабатываешь? Это же мало. А вот здесь как раз, Андрей, то, о чем ты сказал, надо увеличивать доход и распределять его вот таким образом. Если у вас доход такой, что вам на жизнь хватает 50%, и оставшиеся 50 вы распределяете вот так, как я рассказала, поверьте, это очень уже здорово. Если не хватает на сегодня, может же такое быть, да, что вот, ну да, стремимся, но сегодня не так. Начинайте с малого, чуть-чуть, небольшую долю какую-то на благотворительность отчисляйте. Первое, с чего начните, сформируйте подушку безопасности. Дальше пойдете уже, остальные статьи тоже подключатся. Но вот это самое важное. Это все абсолютно, кто говорят о формировании мышления богатого человека, о том, чтобы финансово грамотные мы были, все базируется на том, что необходимо вести учет и обязательно не тратить все.
На этой ноте мы прощаемся и говорим вам не прощайте, а до свидания, до новых встреч. Напомню, что у нас сегодня в гостях эксперт в области финансового планирования и инвестиций, практик, тренер, создатель авторских методик по развитию финансового мышления Ольга Игнатьева.
И в следующий раз мы поговорим об очень такой болезненной для многих теме, но она важная. Это долги и кредиты. Что делать, если в жизни так получилось, что у вас есть долги и кредиты? До встречи, дорогие друзья!
До связи!